Radio Swoboda. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом Денис Паланов. Слушайте в программе. Чеченские новости с судов Страсбурга, Дубая и Вены. Годовщина Алдинской бойни. Негативная реакция черкесских общественных организаций на поклонные кресты в Адыгее. Круглый стол выборов в Украине с участием политологов из Баку, Еревана и Тбилиси. Интервью с писателем Германом Садулаевым. Процесс формирования литературного чеченского языка. Старинные абхазские и черкесские мелодии в современном исполнении. Чеченская тема начинает обрастать судебными процессами уже за пределами России. Сюжеты хорошо знакомы, все те же убийства и похищения людей. Из Москвы член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Казалось бы, из Чечни поступают только хорошие новости. О строительстве нового ипподрома, о новых бесплатных аптеках, об акции «Чистая вода» или об утилизации старых автомобилей. Однако среди этой благостной картины есть и новости тревожные. Приходят новости из судов. Из судов московских, где адвокат Рамзана Кадырова требует возбуждения новых уголовных дел против правозащитников, против Людмилы Алексеевой. Или о ходе уже начавшихся судебных слушаний в отношении «Новой газеты», которую обвиняют в оскорблении чести и достоинства чеченского президента. Менее известно, что в отношении Чечни, чеченских властей, высказывается Страсбургский суд. Это не старые дела. Это не преступление прошлых лет. Страсбургский суд используется как инструмент для спасения похищенных людей. В данном случае речь идет о похищенном 11 декабря Исламе Умар Пашаеве. Он был выведен сотрудниками чеченских силовых структур из дома в Грозном. После похищения Ислама его отец незамедлительно обратился в прокуратуру. Однако там не торопились возбуждать уголовное дело. В итоге он обратился в правозащитную организацию, работающую сейчас в Чечне, в Межрегиональный комитет против пыток. Комитет направил жалобу в Европейский суд по правам человека. И в соответствии со срочной процедурой Европейский суд потребовал срочно освободить похищенного. Может быть, это поможет. Может быть, это поможет, потому что несколько человек, похищенные этим летом и осенью, были освобождены после таких решений Страсбургского суда. Увы, национальное правосудие бессильно против похитителей людей, против похищений, которые продолжаются и сейчас. Другие судебные новости приходят с юга, из Дубая. Там, наконец, начались слушания по делу об убийстве Сулима Ямадаева, бывшего командира батальона «Восток». Наконец, там оглашены показания офицеров полиции, которые рассказывали о том, как готовилось покушение на Сулима Ямадаева. Наконец, названо имя человека, который уже был объявлен в международный розыск. Это сенатор от Чечни Адам Далимханов. Но суд еще продолжается, и на свидетелей, видимо, оказывается давление, потому что некоторые свидетели обвинения не являются в суд. Впрочем, в феврале ожидаются новости из другого суда, из Австрии. Должны, наконец, начаться слушания по делу об убийстве Умара Израилова 13 января прошлого года в Вене. Умар Израилов, выехавший из Чечни осенью 2004 года, обвинял президента Чечни Рамзана Кадырова в похищениях людей и в пытках. Он подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Полицейские власти Австрии не говорят о причастности тех или иных должностных лиц к этому убийству. Впрочем, нам остается ждать сообщений из суда и тех подробностей, которые будут оглашены в ходе судебных слушаний. Из Чечни, меж тем, приходят только хорошие новости. Из чеченских судов новостей нет.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Десять лет назад, 5 февраля 2000 года, в пригороде Грозного, поселке Новые Алды, российские военнослужащие устроили кровавую резню. Это преступление стало одной из самых страшных страниц войны в Чечне. Накануне годовщины общественные организации организовали в нескольких городах России просмотр фильма «Новые Алды», без срока давности, в котором сами жители поселка рассказывают о произошедшей трагедии. Один из авторов картины, Екатерина Сокирянская, рассказала мне, как рождался замысел фильма.
У этого фильма три автора. Елена Веленская, председатель правления петербургской организации «Дом мира и ненасилия». Николай Рыбаков, заместитель руководителя питерского «Яблока». И я, Екатерина Сокирянская, сотрудник программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал». Почему и как возникла идея этого фильма? Мы знали о событиях в Новых Алдах 2000 года, когда бойцы петербургского ОМОНа провели зачистку, проверку паспортного режима, в ходе которой, по разным данным, погибло от 56 до 82 человек. Мы, как жители Петербурга, чувствовали свою ответственность за это преступление. И мы не хотели и не хотим, чтобы наша армия или войска МВД совершали такие военные преступления. Мы считали, что ведение войны таким способом преступно и неэффективно. Поэтому мы хотели, чтобы жители Санкт-Петербурга, жители России знали об этой трагедии, чтобы жители Алдов знали, что они не одни, не одиноки. А нам хотелось, чтобы это преступление было расследовано. Вот для этого мы сняли этот фильм.
В фильме нет имен. Жители Новых Алдов, не скрывая лиц, рассказывают о событиях десятилетней давности. Авторы картины решили таким образом указать на то, что резня носила массовый характер. Один за другим с экрана звучат скорбные голоса. Их частичная анонимность действительно рождает ощущение общего коллективного горя. О фильме «Новые Алды без срока давности» Александр Касаткин.
В течение двух месяцев, в декабре 99-го и январе 2000-го, федеральные войска подвергли Новые Алды интенсивной бомбардировке и артобстрелу. 3 февраля около 100 жителей поселка, в основном старики, отправились к расположениям федеральных сил с просьбой прекратить огонь.
У нас были белые флаги подняты, видно было, что с нами были и женщины, и старики. Мы начали подходить к военным и начали нас обстреливать. Уже уложили на землю, почти час валялись на землю, обстреливались. Несколько человек подошли, нам навстречу пришел, я до сих пор помню его фамилию, полковник Сергей Лужков, так он назывался. Порасспрашивал нас, что у нас действительно боевиков нету.
На следующий день, 4 февраля, обстрелы прекратились. Люди вышли из подвалов, начали убирать дворы, чинить крыши уцелевших домов. В этот же день в поселок наведалась первая российская разведгруппа. Они даже предупредили, что жителям Алды угрожает опасность.
Пришли военные и сказали, что за нами идут волки. Если есть сила, прячьтесь.
Сказали нам солдаты, ребята, не уходите, за нами будет идти, смотрите, не уходите, пожалуйста.
Жители не могли представить, что их ждет на следующий день. Утром 5 февраля началась массовая зачистка Новых Алдов. С двух сторон, с юга и севера, в поселок зашли российские подразделения. По свидетельствам очевидцев, это были разные военные части. Те, которые зашли с юга, грубо себя вели и грабили дома, но убийств не совершали.
Вытолкнули нас во двор. Мы даже обуться не успели. Прямо перед сараем поставили нас.
Заскотили. Комнату хватает чай, мясо, продукты, сигареты.
Военные, зашедшие в поселок с севера, и грабили, и убивали.
Они стали стрелять прямо над нами. Потом они загнали нас в кладовую комнату. После этого я не видела своего свекра. Оказывается, он принес только 300 рублей.
Волна убийств прокатилась по всей северной части. В тот день в поселке Новые Алды погибли не только чеченцы.
Вот перед вами лежит гражданин Чистура Виктор Платонович. Он тоже был убит, когда возвращался к себе домой.
Вот его паспорт пробит пулей. Украинец.
В поселке погибла и 70-летняя русская Елена Кузнецова. Страшные эпизоды фильма свидетельствуют о смерти пожилых и беззащитных.
Младший сын лежал в стороне. А старшего отец обнял, прям объятие было, я еле у него вали. Я думала, если он его обнял, он живой, наверное. Пощупала пульс, не было.
По рассказам очевидцев, с севера поселка зачистку проводили не солдаты срочной службы, а контрактники. Крепкие татуированные бойцы старше 30 лет. Многие жители поселка погибали, сжимая в руках документы как доказательство своей непричастности к бандформированиям.
Ты над бабушкой транспортер вот так вот рядом, вот так вот. Раз проедет. Бабушка посреди дороги лежала. Они, знаешь, издеваются. Вот тело лежит бабушкина, они раз подъедут. Вот как будто бы вот хотят они придавить ее, потом раз назад.
После окончания зачистки жители поселка не смогли даже похоронить погибших по мусульманским обычаям, которые предписывают придавать земле умерших в тот же или на следующий день. Люди боялись идти на заминированное кладбище и ждали следователей для проведения экспертизы.
И они здесь пролежали до 23 марта 2000 года.
Убиты они были 5 февраля. Первыми, которые перезахоронили, когда удалось их захоронить уже...
Как 12 марта.
Только 12 марта. А потом еще после 20-го других, тех, кого не могли сразу, извлекали и перезахоронили.
Да, перезахоронили.
Только через полтора месяца, когда уже стало совсем тепло, люди были вынуждены хоронить погибших, не дождавшись следователей. Представители прокуратуры приехали только 4 апреля. Тем не менее, заведенное прокуратурой Грозного уголовное дело никаких результатов за прошедшее десятилетие не принесло.
Рассказывать нечего, потому что вот приходили сюда и все списывали на то, что это или чеченцы, или осетины, или дагестанцы.
Вот 9 лет... Нет никакого сдвига, нет до нас никому дела, мы никому не нужны.
Европейский суд по правам человека признал Российскую Федерацию виновной в расстреле мирных жителей в поселке Новые Алды 5 февраля 2000 года. Наталья Естемирова, чьи материалы вошли в этот фильм, была похищена в Грозном и убита 15 июля 2009 года.
Александр Касаткин о фильме «Новые Алды без срока давности». Сотрудник мемориала Усам Байсаев, один из авторов хроник, в которых скрупулезно описываются все преступления первых лет Второй Чеченской войны, утверждает, что события в Новых Алдах попали в центр внимания лишь потому, что произошли после окончания интенсивных боевых действий, когда журналисты и правозащитники получили возможность приезжать в Чечню. Но преступления, совершенные российскими военными в период до Новых Алдов, были еще более масштабными и страшными, утверждает Усам Байсаев.
События в Новых Алдах стали известны, и вокруг них произошел определенный шум. Только лишь потому, что буквально за несколько дней до этого из Грозного вышли чеченские бойцы. Город более-менее стало возможно проехать и выехать из него. И вот правда о случившемся очень быстро дошла до правозащитников, журналистов, и об этом стали говорить. События в этом поселке, они положили конец периоду так называемых, такой термин определен Европейским судом по правам человека, при рассмотрении дела Мусаев и другие против России, это жители Алдов, которые подали в Страсбургский суд, как карательную операцию в виде резни. Такого рода операции, они были характерны для начального периода войны, вот как раз в городе Грозном в самом, в его пригородах, в отдельных районах. Гораздо более, может быть, страшные события, чем в Новых Алдах, происходили, к примеру, в селе Алхан-Юрт в конце ноября, в начале декабря 1999 года. И в течение месяца, января, в Старопромысловском районе, который чеченские бойцы вынуждены были оставить из-за его не очень стратегически выгодного положения. Вот в этих населенных пунктах, точнее в этих местах, зачистки подобные той, которая была потом устроена в Новых Алдах, они были гораздо хуже. Хотя потому, что если, допустим, в тех же Новых Алдах российские военные вошли, и сотрудники милиции вошли и зверствовали в течение, скажем, дня, то в Алхан-Юрте это продолжалось 2 недели. А в Старых Промыслах, как я уже говорил, в течение месяца. Там невозможно было даже хоронить трупы, потому что человек, вышедший из укрытия, он неминуемо мог стать очередной вот жертвой казни, резни. Эти события, они во многом остались неосвещенными. Они как-то прошли и мимо правозащитников тоже, в силу того, что в течение последующих 2 месяцев Грозный оставался блокированным до февраля 2000 года. И все, что там происходило, оно, в принципе, не влазило за черту блокпостов, которые... в достаточно усиленном режиме осуществляли блокаду Грозного. Например, в Старопромысловском районе неизвестно точное количество погибших. Это можно предположить, что их было несколько сот. Мне вот, например, из всех историй, которые мы по Старопромысловскому району записали, запомнилось убийство семьи Зубаевых. 7 человек, причем 2 девчонок совсем маленьких. И из этой семьи исчезла, потом ее не нашли, Румису Зубаеву, девочку 15 примерно лет. Потом, через несколько лет, один из наших сотрудников ехал в поезд в России и встретил человека, который служил в то время в Старопромысловском районе. Он рассказал страшную историю, она в интернете где-то висит, о том, как на его глазах контрактники изнасиловали, убили маленькую девочку лет 15. Вот, если учесть, что у нас, по крайней мере, у мемориала есть только один случай с пропажей примерно вот такого возраста во время зачистки в старых промыслах девочки, то мы вот предположили, что это могла быть как раз Румиса. Я помню историю, я видел эти фотографии женщины в инвалидной коляске, которую то ли отрезали, то ли снарядом снесло голову, и женщина, сидя в инвалидной коляске, вот настолько страшные были тогда события, что невозможно было даже спрятать трупы другим людям. Эту женщину, ну, внутренности съели кошки. Вот такие истории, они были очень страшные. В Волхан-Юрте, например, нам известен случай, как российские военные из 15-го гвардейского мотострелкового шауляевского полка топором отрубили голову одному жителю. Они фактически имитировали вот средневековую казнь. В том же Алхан-Юрте предположительно за время 2-недельного вот этого пьяного разгула из того шамановского полка было убито не менее 40 человек. Это по числу жертв, это приближается к событиям в поселке Новые Алдеи. Ну а Старопромысловский район, там, скорее всего, их было гораздо больше.
Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. Преступления российских военных в первые месяцы Второй Чеченской войны. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Эхо Кавказа». В минувший четверг представители черкесских общественных организаций встречались с президентом Адыгеи Асланом Тхакушиновым. На встрече обсуждался вопрос об установке на территории республики православных поклонных крестов. Черкесские активисты считают, что зачастую выбор места для установки креста является сознательным оскорблением исторической памяти черкесов, рассказывает Мурат Гукимухов.
В Адыгее установка православных поклонных крестов стала причиной конфликта между черкесскими национальными движениями и казачеством. Черкесские организации считают, что поклонных крестов в Адыгее установлено слишком много и требуют от властей республики демонтировать те из них, которые были установлены незаконно, без надлежащего оформления документов. Черкесские организации мотивируют свои требования тем, что религиозная атрибутика в светском обществе должна находиться только на территории, отведенной конфессиям. В свою очередь, казачество и союз славян Адыгеи упрекают черкесские организации в проявлении ксенофобии и заявляют о своих гражданских правах и свободе совести. В минувший четверг исполком общественной организации Адыгехаса в очередной раз подтвердил намерение добиваться своих требований, озвученных 29 декабря прошлого года на встрече с президентом Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Исполком заявил, что его не удовлетворяет встречное предложение главы республики по разрешению конфликта, оставить уже существующие поклонные кресты и впредь взять под контроль попытки строительства новых. Предложение президента вполне понятно. Сломать крест значит надругаться над религиозными чувствами крестьян, которых в республике около 70%. И здесь формальная аргументация, дескать, не было официального разрешения на их установку, вряд ли послужит утешением православным. На Руси большие поклонные кресты, каменные или деревянные, теперь большей частью металлические, ставили у въезда в город, на возвышенностях или у дороги, чтобы каждый, кто въезжает в город или покидает его, получал духовное благословение. Кроме того, поклонный крест – напоминание тем, кто давно не был в храме. Кресты на холмах ставили в память о невинных жертвах лихолетий. Но есть и другой смысл. Поклонные кресты ставили на месте боев, где казаки сложили голову за веру царя и отечества. А этот аспект ассоциируется в черкесском обществе в контексте Кавказской войны, как упоминание покоренному народу о его судьбе. Дескать, смотрите, кто в доме хозяин. По словам редактора черкесского сайта «Натпресс» Аслана Шазо, беспокойство общественных организаций вызывает тот факт, что значительная часть черкесского общества воспринимает эти кресты как проявление агрессии. Тем более, что на эти мысли людей наталкивают и некоторые публикации Союза славяно-адыгеи, давнего оппонента черкесских организаций в вопросах национального обустройства республики. По мнению Аслана Шазо, казачество явно перестаралось, установив поклонный крест на горе Тхач, считающийся священной для черкесов еще с языческих времен. Само название этой горы происходит от имени верховного бога Тха. Любые постройки на этой горе или даже просто земляные работы воспринимаются черкесами как святотатство. Споры о крестах явно вышли за рамки правовых норм. В прошлом году в Адыгее было свалено два поклонных креста. Один на вершине горы Фишт был спилен и сброшен в пропасть, другой у въезда в Майкоп был подпилен и согнут к земле. По фактам вандализма проводится расследование, но есть основания полагать, что на этом дело не кончится. Майкопская епархия восприняла эти акции вандализма как проявление межконфессиональной нетерпимости и призвала население республики к взаимной толерантности. Епархия напомнила жителям республики о том, что ислам и христианство должны уживаться в мире и гармонии. Но об исламе в этом конфликте никто и не вспоминает. Скорее, дискуссия разворачивается вокруг неписанных норм сосуществования казаков и горцев, нежели мусульман и христиан. Дискуссия эта началась еще в начале 90-х, во время становления на Кавказе казачества и национальных движений. Терское и кубанское казачество, создаваемое под одними лозунгами возрождения репрессированного сословия и служения Отечеству, впоследствии явно разошлись во взглядах. Терское казачество реализовывало проекты коллективной ответственности и коллективной безопасности на Кавказе, интегрируя в свои ряды горцев. В настоящее время в терском казачестве существуют отделы, состоящие из абазин, кабардинцев, ингушей и осетин. Кубанское казачество в большей степени возрождалось под лозунгами имперских времен – защита рубежей Отечества от врагов. Возникает вопрос, а где на Кубани враги и рубежи, которые надо защищать? В начале 90-х рубежи пролегли по общежитиям Краснодара, где проживали студенты-кавказцы, по рынкам, где торговали армяне, и местам компактного проживания турков-месхетинцев. Не лучшим образом отразилось на межнациональном климате Кубани и строительство сомнительных памятников, например, в Армавире генералу Засу, отличавшемуся особыми зверствами и карательными операциями в отношении горцев в ходе Кавказской войны. Мурат Лукимухов для «Кавказского часа» из Черкесска.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа», у микрофона Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом Денис Палан. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Солженском районе Ингушетии в результате покушения ранен сотрудник местного РОВД Магомед Агиев. В Дагестане расследуют убийство начальника ОВД Махачкалы Ахмеда Магомедова. Основная версия связана с его служебной деятельностью, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Доктрина, в частности, не исключает возможности использования ядерного оружия в случае угрозы существованию государства. На Украине сегодня день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. Запрещена предвыборная агитация. Победители первого тура, который прошел 1 января, лидер партии регионов Виктор Янукович и действующий премьер Юлия Тимошенко. Украинские пограничники опровергли сообщение о том, что они не пропустили в страну 90 международных наблюдателей, направлявшихся в Донецк, чтобы следить за голосованием во втором туре президентских выборов. В Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. Германия заявила на форуме, что обещание Ирана согласиться обогащать ядерное топливо за границей – хорошее начало, но нужно идти дальше. В пакистанском городе Карачи сотни шиитов собрались на похороны 25 жертв вчерашних взрывов. Ответственность за теракты пакистанские власти возлагают на талибов и боевиков Аль-Каиды. В Мексике жертвами наводнений, вызванных сильными дождями на западе страны, стали по последним данным 17 человек, в том числе 7 детей. В Комитете Палаты представителей Конгресса США 4 марта будет обсуждаться резолюция о признании факта геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Китай вновь предупредил Соединенные Штаты, что запланированная встреча президента Барака...
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказ». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Денис Паланов. В четверг из Чечни пришла информация о бое, который произошел неподалеку от села Комсомольское, Урус Мартановского района. По сообщениям из официальных источников, в ходе столкновения погибли 6 и были ранены 5 российских военнослужащих и сотрудников МВД. Что точно произошло, судить рано. Официальная информация редко соответствует реальному положению дел. Однако даже если утверждение, что боевики вступили в бой при попытке вырваться из окружения верны, характер столкновения, по всей вероятности, оказался беспрецедентным. Какой должна была быть группа маджахедов по численности и уровню боеспособности, чтобы, напав на окопавшихся, явно ожидавших атаки, державших кольцо военных, нанести им столь значительный урон? Уже нынешним летом стало очевидным, что сила исламистского подполья возросла многократно. Несмотря на контртеррористическую операцию, в которой задействовано порядка 20 тысяч человек, сотрудников местной милиции и федеральных военнослужащих, количество нападений и подрывов неуклонно растет. О чем неоднократно и публично заявляли руководители российских силовых структур и правоохранительных органов. Для того, чтобы делать выводы по конкретному эпизоду, информация, как я уже сказал, недостаточно. Понятно только, что столь серьезных потерь в зимний период кадыровцы и федералы не несли уже давно. Официальный Грозный уже много месяцев предлагает общественности свою версию событий, которая звучит как анекдот. Активность боевиков – это свидетельство их отчаяния. Период отчаяния как-то затянулся. В программе «Кавказский перекресток», которая готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свободы» и «Радио Эхо Кавказа», на этой неделе обсуждались выборы на Украине. Слушайте сокращенную версию программы. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосоц Искаришвили, политолог, из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, директор Центра национальных и международных исследований. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим выборы на Украине, и я хотел бы начать с одной загадки, которая до сих пор не получила какого-то внятного объяснения со стороны тех людей, которые ее загадали. В Украину на первый тур выборов приехали из Грузии наблюдатели. Что это были за люди, не совсем ясно и по сей день. Около 2000 человек. В средства массовой информации попала запись телефонного разговора между Михаилом Саакашвили и Юлией Тимошенко. Михаил Саакашвили назвал наблюдателей, присланных им, боеспособными. В четверг от лица президента Грузии его пресс-секретарем было распространено заявление. Михаил Саакашвили сказал, что поскольку вокруг ситуации с наблюдателями разразился скандал, во втором туре выборов они не примут участие и призвал граждан Грузии, которые работают в международных миссиях, также вернуться домой, отказаться от участия в выборах. Эта тема обсуждается достаточно активно и на Украине, и в Грузии. Михаил Саакашвили никаких объяснений не дал. Сосоц Искаришвили, на ваш взгляд, что произошло?
Ну, вообще-то, конечно, Грузии особо нечем хвастаться в связи с нашей неадекватной активностью в первом туре президентских выборов в Украине. Буквально шквал негодования пронесся по грузинскому обществу в связи с поступком наших властей. И как ни старались найти какое-то оправдание этим нелепым шагам, конечно, аргументы правительства звучали очень слабо. Опубликованы несколько телефонных открытых разговоров между, как вы уже говорили, кандидатом в президенты Украины и президентом Грузии, а кроме того, еще был опубликован телефонный разговор между министром внутренних дел Грузии и небезызвестным руководителем комитета по обороне и безопасности грузинского парламента, господина Таргамадзе, которого в Грузии называют Че Геварой номер два. Естественно, никаких разговоров о том, что там были действительно профессионалы, которых в таком количестве у нас просто не может быть, не выслушивались. И правительство старалось всегда подменить вопрос, обсуждаемый не количеством наблюдателей, а их национальностью. Как будто кто-нибудь в Украине выступал против национальности, а не против количества или вообще абсолютно неадекватного состояния этих людей. Практически все были мужчины спортивного телосложения, у большинства из них оказались паспорта, выданные лишь в декабре, и, соответственно, нетрудно было идентифицировать и некоторых руководящих работников Министерства внутренних дел Грузии. Соответственно, когда мы услышали из уст грузинского президента, что на втором туре не будут присутствовать грузинские так называемые наблюдатели, конечно, это был всеобщий вздох облегчения, все были рады, осознавая, что второго тура грузинского позора в Украине не ожидается.
Лейла Алиева, Баку. В России сейчас уже по итогам первого тура и в ожидании второго звучат голоса о том, что завершается эпоха оранжевых революций. Как вы считаете, действительно этот момент имеет место быть?
Да нет, я не думаю. Я думаю, что наоборот, как раз-таки, то, что мы видим сейчас происходит в Украине, это доказательство того, что люди как раз-таки оценили завоевание революции, главное из которых было построение института выборов. И выборы – это, я считаю, ключевой институт, который отражает нашу степень отхода от советского наследия. Мы имеем дело с плюрализмом в обществе. Хотя, я знаю, я была в России, я знаю, там смеются – и там много иронии по поводу того, что лучше бы таких кандидатов и не было, из чего выбирать и так далее. Но на самом деле я считаю, что есть плюрализм.
Ну вот смотрите, из либерального стана звучат панические голоса, что конец демократии. Вы полагаете, что все-таки таких линейных схем не существует, что просто вот этот принцип качелей, который характерен для демократического общества, формируется? Да, я правильно вас понял?
Да, я думаю, что здесь главная динамика политических процессов, которые производятся с помощью уже, скажем, цивилизованного механизма. Я вообще думаю, что в Украине сложно повернуть процессы вспять. Скорее всего, побеждает центр. Не крайняя левая, не крайняя правая позиция, а центристская.
Сергей Минасян, Ереван. Грузия и Украина постоянно идут в связке. Очень многие эксперты, политологи говорят о том, что, несмотря на декларации о приверженности демократическим свободам, все-таки лидеры этих стран делали основную ставку на возрождение национального самосознания. И Украина показала, что эта политика не поддержана обществом в большинстве своем. Другие говорят, что вообще не в этом дело, а дело в том, что один оказался хорошим менеджером, другой никаким. Как вы считаете, все-таки дело вот в этой политике возрождения национального самосознания или просто в качествах управленца?
Мне кажется, разница между Украиной и Грузией заключается именно в их особенности. То, что в случае с Украиной мы визуально видим, скажем, западную и восточную Украину, и зачастую именно вот это разделение, вот этот дуализм Украины как страны, мне кажется, и сделал возможным то, что, к сожалению, пока еще не удается в достаточной степени сделать в Грузии. Человек, который с Запада, он будет вынужден идти на некие компромиссы с политическими элитами на востоке Украины и наоборот.
Сосоцкевишвили. Национальная идея, как ее формулировал Ющенко, и как мне кажется, в значительной степени ее сегодня представляет Михаил Саакашвили, она прежде всего очень четко разграничивает внешний мир на друга и врага. И общества живут в ситуации осажденной крепости. Может ли это стать причиной психологической усталости, по которой избиратель отказывается от национальной идеологии.
Период поощрения национального самосознания, развития национальных идей Грузия реально пережила в начале 90-х при президенте Гамсахурдия. По отношению к Гамсахурдия Саакашвили выглядит космополитом. Ничего грузинского особо ему так недорого. Скорее всего, тут мы имеем дело с теми же реалиями, которые были и у предыдущих двух избранных грузинскими президентами. Я имею в виду неумение держаться в кресле президента до завершения конституционного срока. И господин Гамсахурдия, и господин Шеварднадзе, и господин Саакашвили так и не досидели эти сроки. Просто сейчас Саакашвили находится на втором витке после отставки. Происходит это по одной и той же причине. Как только в стране, которая выбирается огромным количеством процентов, эти фавориты в президенты, как только обнаруживают реальные проблемы в стране, превращаются в президенты собственных политических партий. В Украине ситуация несколько другая. Там, я думаю, истоки нынешних проблем можно искать в факте, когда, будучи избранными также с большими ожиданиями, дуэт руководящего президента и премьера распался довольно быстро. Друзей они превратились в неразлучные враги. Большей злобы невозможно было выразить в адрес кого-либо, кроме как друг друга. Разница между украинской и грузинской историей действительно серьезная. И не только потому, что сравнивать масштабы этих стран, в общем-то, некорректно. В таких случаях следует очень четко определять, какие направления политики остаются после, в истории, после того или иного президента. Я думаю, что господин Ющенко, несмотря на свою неудачу в политической карьере, оставил самый позитивный след не только в украинской, но и во всей постсоветской истории в связи с реальными шагами для развития демократии, особенно избирательной системы. Вы не приведете ни один пример из постсоветской истории, когда президент, избранный таким пафосом собственным народом, проигрывает два парламентских выбора и терпит крушение на первых же последующих президентских выборах.
Лейла Алиева, Баку. Ну вот я думаю, что писатель и публицист Юлия Латынина, с которой я вчера общался, говорил именно на эту тему, она едва ли согласилась бы с Сосо Цискаришвили. Она считает, что Ющенко – это просто слабый политик, слабый менеджер, тогда как Михаил Саакашвили менеджер прекрасный, и он пользуется поддержкой в обществе в грузинском за счет того, что ему удалось решить ряд проблем конкретных людей, ряд проблем, связанных с жизнью простого человека. Действительно дело обстоит таким образом?
Спасибо, хороший вопрос. Думаю, что я согласна с предыдущими выступающими и с Сергеем Сосом. Хорошие мысли были высказаны. Я думаю, что действительно, в рейтинге любого руководителя, а особенно тот, кто пришел к власти после революции, обязательно будет наблюдаться спад. Это, по-моему, даже общий мировой индикатор, когда в конце первого года правления практически всех лидеров, какими бы они популярными ни были, падает рейтинг. Что же касается разницы, я думаю, что просто в Грузии, наверное, продолжение революции, оно все-таки было не такое однозначное, как в Украине. Как я уже говорила, в Украине не наблюдалось серьезного отката. В Грузии, я думаю, что все-таки был элемент закручивания гаек. Так что касательно менеджера, это вопрос очень такой, я бы сказала, сомнительный. Со стороны лидеров уйти мирно – это большое завоевание.
Мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Сосо Цискаришвили, политолог, из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, директор Центра национальных и международных исследований. Вел программу Андрей Бабицкий. Это была сокращенная версия программы «Кавказский перекресток». «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Кавказ». Писатель Герман Садулаев, номинант премии «Национальный бестселлер», родился и вырос в Чечне, но свои книги предпочитает писать на русском языке. Почему? И что представляет собой литературный чеченский язык? Герман Садулаев отвечает на вопросы. Герман, вы пишете на русском языке, и вас часто называют чеченским писателем. Первая ваша книга называется «Я чеченец», то есть есть некая связь, насколько я понимаю, с национальной культурой. Скажите, пожалуйста, вы никогда не думали о том, чтобы писать на чеченском языке? Мы знаем, что чеченская литература, она сформировалась. Есть значительные имена, такие как Абузар Айдамиров, Канта Ибрагимов и другие. Или все-таки вы ощущаете себя в большей степени русским писателем?
Конечно, я себя ощущаю более комфортно в пространстве русского языка и в пространстве русскоязычной литературы. Хотя задумываешься о том, что было бы замечательно написать на чеченском языке художественное произведение, но я недостаточно для этого квалифицирован, недостаточно хорошо знаю чеченский язык именно в его литературном качестве. Я совершаю определенные усилия, стараюсь изучать литературный чеченский язык. Дело еще и в том, что чеченский литературный язык далек от состояния завершенности. Это тоже создает некоторые проблемы для чеченской литературы. До сих пор еще не утихли споры, в частности, о том, какую систему знаков использовать. Латиницу или кириллицу, или, может быть, еще какую-то другую систему знаков. Существующий чеченский алфавит на кириллице, он очень громоздкий. Он очень громоздкий и неудобный, потому что в чеченском языке большое количество звуков, которым нет никакого соответствия в кириллице, и приходится их передавать какими-то двойными значками, и это создает недружелюбный интерфейс, я бы сказал. Такого вот схватывания текста не получается. Мне кажется, еще дело и в этом. В первую очередь, конечно, моя личная дисквалификация, но во вторую очередь над языком нужно работать. Я в определенной степени жалею, что я не являюсь филологом и ничем не могу поспособствовать этому процессу.
Вы писатель современный, в том смысле, что вы описываете предметы, явления модернизированного, современного мира, которые для чеченской культуры, для чеченской этики еще в значительной степени являются табуированными. Возможности чеченского языка. Он формировался строго в границах национальной этики, которая каких-то вещей просто не называет. В этом смысле, наверное, инструментов, которыми можно было бы препарировать окружающую вас реальность, которую вы считаете своим миром, миром, который вы описываете, таких инструментов, наверное, в чеченском языке не так много.
В принципе, да, еще и поэтому мне просторнее в русском языке, но иногда даже и не в русском языке, иногда в моих текстах есть целые большие куски английского языка, если это вот так вот оно думается, что перевод, сейчас какие-то смыслы будут утрачены. Тут дело не только в том, что какие-то вещи табуированы. На самом деле в чеченском языке есть слова, которые обозначают все понятия человеческой жизни, в том числе и обсценная лексика присутствует, и достаточно она разнообразна, может быть, менее разнообразна, чем в русском языке, но гораздо более, чем, к примеру, в английском языке. Другое дело, что это все не переходит в литературу. Может быть, в какой-то степени будет переходить когда-то в литературу как часть разговорной речи. Но дело не только в табуированной лексике. Дело в том, что многие понятия современной жизни не имеют еще перевода адекватного на чеченский язык. И в связи с этим мы видим, что даже в разговорной речи, иногда и в письменной речи на чеченском языке, случаются вот такие вкрапления целыми блоками иноязычных, в основном русскоязычных понятий. И это все звучит неестественно. Заимствование является нормальным для любого языка. Это процесс его роста, его развития, его расширения. Но это должна быть некоторая интеграция новых понятий, новых корневых структур. Эти новые слова не должны, как белые вороны, вклиниваться в пространство, не будучи никак обработанными.
Это свойство чеченского сознания, которое переживает прошлое как настоящее, которое из прошлого черпает рецепты, какие-то модели отношения к настоящему. это свойство вообще архаического общества, которое передает из поколения в поколение в неизменном виде миропонимание, доставшееся от предков. В какой степени сегодня фрагментированное, эмансипированное, распадающееся, меняющееся чеченское общество может стать предметом чеченской же литературы, на ваш взгляд? Есть ли какой-то взгляд изнутри литературного творческого процесса на вот этот вот постоянно меняющийся и изменяющий чеченскому отношению к жизни мир?
Какие сейчас есть средства, методы на чеченском языке литературы войти в реальность и правильно ее отражать? Для каких-то сложных, крупных, эпических произведений, тем более основанных на современной реальности, мне кажется, что писатель здесь должен быть сейчас не только писателем, который пользуется готовым инструментарием, он должен быть еще и филологом, который этот инструментарий по ходу создает. Как Пушкин создавал русский язык. То есть нужны писатели-новаторы, нужны писатели-изобретатели, которые будут обновлять чеченский язык, как будут его развивать, будут интегрировать в него все то, что ему нужно для того, чтобы полностью описывать текущую действительность. А то, что сейчас уже есть, что можно использовать прямо здесь и сейчас, мне кажется, это юмор. Потому что юмор чеченского языка это до сих пор неоцененная вещь. В его строе есть некоторая такая высокая ироничность. Иногда удивляешься и понимаешь, что переведи это на русский язык, английский, немецкий, а это не будет смешно, это не будет так трогать. А вот на этом языке это да, это звучит. В нем есть эти грани, которые нужно использовать, мне кажется. Может быть, они выведут как раз язык к тому уровню, что он станет отражать действительность и будет привлекать читателя к тому, чтобы читать на чеченском языке, а писателей, чтобы писать на нем.
Писатель Герман Садулаев о литературном чеченском языке. Старинные адыгские мелодии и песни сегодня вновь становятся частью актуальной национальной культуры черкесов и абхазов. Новые исполнители пытаются осовременить музыку, которая долгое время находилась в забвении. Об этих попытках Денис Паландов.
Псыблян, молодой парень с длинными волосами, скорее всего, студент какого-нибудь турецкого вуза. Он сидит на стуле, за его спиной двухъярусная кровать. Под ободряющие возгласы друзей Мурат исполняет старинную черкесскую мелодию. Это кафа-чих, медленный аристократический танец. Мурат играет классически, но в руках у него не адыгская гармонь, а аккордеон. Небольшое новшество, легкий призвук современности. А вот пример более серьезной модернизации. Аслан Тлебзу, известный адыгский исполнитель из Кабардино-Балкарии, исполняет кафа-чих, хоть и на классической гармонии, но аккомпанемент звучит совершенно по-иному. Перепевка мелодий, их осовременивание – признак живой культуры. Очень долго адыго-абхазы лишь трепетно хранили свое наследие. Однако в последние годы молодые и не очень исполнители стали активно использовать его в своем творчестве. Абхазы, абазины и черкесы в диаспоре сохранили множество песен, которые были забыты на исторической родине. Что-то было просто утеряно, какие-то тексты не прошли советскую цензуру. Но мелодию, которую вы сейчас услышите в исполнении абхазов диаспоры, помнили и помнят в Абхазии.
Слыхин слей не согласит, а тот чит хаздарь весь на концерта, а пейбастон выяд гела, все проигаться в садгела.
исполнение, конечно, не отшлифованное, но какое-то по-особенному трогательное и удивительно живое. А вот и современная перепевка, которую я обнаружил минувшим летом в Абхазии.
Демис Паландов. Адыгская музыка в современном исполнении. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», кавказский час, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работал Денис Паландов.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место в памяти поляков занимает...
Если Янукович хочет фальсификации, то мы готовы дать ему такое.
Ракеты-перехватчики наземного базирования будут размещены на территории...
Участие в составлении иска приняли около 1000 человек.
Сразу после обстрела здания американского консульства экстремисты были задержаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».